Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте, это «Светлый вечер» на Светлом радио. Сегодня четверг, и, как всегда, в это время наша совместная программа Музея-исследовательского центра «Советский Союз Веры и Люди». Ксения Толоконникова, директор музея.
Здравствуйте, добрый вечер.
Я Алексей Пичугин, и с нами сегодня Ксения Сергазина, кандидат исторических наук и доцент Центра изучения религии РГГУ.
Добрый вечер.
А поговорим мы сегодня об открытках в собрании музея «Советский Союз. Веры и люди». Вот Ксения сказала перед передачей, жалко, что нельзя будет показать. Но мы всех приглашаем на экскурсию, а сегодня расскажем о тех открытках, которые есть у нас. Вспомним о тех открытках, которые когда-то кто-то видел, которые у кого-то, может быть, были в детстве. Вот сейчас Лёша вспоминал о таком собрании.
Да, открыток. Это все-таки революционные открытки были.
Но, конечно, мы будем говорить в первую очередь об открытках, имеющих отношение к нашей теме. То есть открытки все-таки так или иначе религиозные, да, потому что у нас есть в качестве реквизита, нам это тоже приносили, открытки и просто открытки, да, например, очень популярные в годы ОНЭ открытки с портретами киноактеров и актрис, это были целые собрания, особенно молодые девушки увлекались, собирали вот эти открытки. Но речь, конечно, пойдет сегодня в первую очередь не об этом. Открыток в нашем собрании около сотни, вот тех, которые имеют отношение к церкви, да, и церковной жизни. И это самые разные, конечно, открытки. Но в первую очередь можно их разделить на дореволюционные и послереволюционные, потому что в многих семьях сохранялись дореволюционные открытки.
Ну, самые распространенные, самые типичные – это Пасха и Рождество.
Да, с Рождеством Христовым.
Современные есть.
С Пасхой. Совсем современные. Но поскольку мы себя ограничиваем все-таки началом 90-х годов, то самые современные, которые у нас есть, это вот конец 80-х. Это вот такие первые софринские открытки «Христос воскресе». Они очень трогательные, они, видимо, изготавливались в фотомастерских Софрина, потому что они представляют собой такую открытку в виде книжечки с золотым тиснением «Христос воскресе». И на обложку этой открытки наклеена фотография цветная с пасхальным натюрмортом. Ну, традиционный пасхальный натюрморт, кулич, яйца, Пасха, свеча. Вот, в общем, даже я бы сказала, что они стильные.
Сразу возникает вопрос, какими же могли быть советские церковные открытки? И на этот вопрос достаточно простой ответ, могли быть абсолютно разными. Бывали с иконами, были открытки советские с Троицей Рублёва, были советские открытки, вот я даже сейчас просто открыв интернет-аукцион, вижу, что здесь продается за какие-то копейки открытка с цакосом, ну, то есть архиерейским облачением. Да, советская открытка.
Это комбинат как музейный имени Молотова. Экспонат?
Ну да, это, видимо, музейный экспонат, да, там, скажем, оружейной палаты, например.
Да, таких открыток у нас как раз много.
А могла быть церковная открытка картина «Неравный брак», которую тоже печатали на открытках?
Ну, а почему бы и нет? Ну, например, вот если говорить о советской полиграфии, да, вот таких вот видовых открыток и открыток с музейными экспонатами было много, и в нашем собрании они делятся на усовершенствованные открытки, то есть приспособленные к церковным нуждам, и открытки без усовершенствований. Без усовершенствований это прежде всего соборы Московского Кремля, памятники Московского Кремля, иконы и картины на религиозные темы из музейных собраний и, ну, конечно, виды Загорска. Надо сказать, что открытки эти издавались очень большими тиражами. Сейчас мы эти тиражи себе даже представить не можем. От 50 тысяч до средний тираж 100 тысяч. И на пике популярности, на пике интереса, то есть 88-89 годы, 150 тысяч.
И это, конечно, такие сборнички, да?
Это, как правило, сборнички, да, это когда, ну, все мы помним такие открытки, когда от дюжины до 20-25 открыток собраны под одной обложкой, в один буклет. Но есть еще и советские усовершенствованные, как я сказала, открытки. Например, у нас есть открытка, происходящая из Троице-Сергиевой лавры, с видом Троице-Сергиевой лавры. Это летний вид, но большими буквами, прописными буквами, на машинке сверху на открытке напечатано «Рождество Христово». Вот, то есть вот таким образом эту советскую открытку приспособили к празднику Рождества Христова. И еще более интересный есть экспонат, тоже типографская открытка, советский художник, по-моему, издательства, с видом лавры, вот этот вот общий вид с колокольни, да, мы знаем его, со смотровой площадки напротив лавры, вот, и золотым тиснением, штампиком выдавлено «Христос воскресе», причем так, что ты даже не догадаешься, что это кустарное. Что это кустарное. Mm-hmm. То есть это было вот сравнительно массовое какое-то такое производство. Это где-то конец 60-х, начало 70-х годов.
То есть они брали готовую открытку,
совершенно верно,
которые там массово продавались, да, для туристов в Загорске, и каким-то образом с помощью нехитрого оборудования вот это тиснение проводили.
Mm-hmm. Причем вот эта надпись «Христос воскресе», написанная именно так вот, то есть шрифт именно этот, он на лаврских открытках воспроизводится постоянно или в виде вот этого золотого тиснения, или на открытках, которые изготавливались при помощи фотографических макетов.
То есть, возможно, это монастырская деятельность какая-то?
Я уверена, что это какие-то мастерские, существовавшие где-то при лавре или
же
в ее недрах.
Мы даже у Ардова прекрасно помним эту зарисовку, когда бабушки подходят к монаху, который продает черно-белые иконки, в собрании музея есть они.
Да, да, тоже фотографическим способом.
Да, батюшка, а что же вы нам продаете плохенькие-то иконки черно-белые, вы нам хорошие цветные продавайте. Ну и дальше это уже там всем известная фраза: какие вы молитвенницы, такие вам и иконки. Но факт тот, что, значит, если это продавалось в лавре, значит, это где-то там же, скорее всего, и делалось. Это явно не цыганское производство, явно это не привезенное откуда-то из Украинской ССР, это что-то местное.
Совершенно верно. И вообще, насколько можно судить, монастыри были такими вот центрами, где изготавливались и иконки черно-белые для молитвенников, таких как мы, и открытки. Наши открытки, те, которые вот у нас есть, они в основном происходят из Троице-Сергиевой лавры. Это понятно почему, да, потому что мы находимся в Москве, и к нам стекаются в основном московские экспонаты. Это Пюхтица, Пюхтицкий монастырь, и Псково-Печерский монастырь. Вот там это все изготавливается в благословение паломникам во множестве, например.
Да, прости, вот пока просто далеко не ушли, мне очень интересно, а ты что-нибудь слышала про открытки официальные первых лет советской власти, когда борьба с религией еще не вышла на заданный уровень, пятилетки безбожия еще не объявлялись, были ли, ведь прямо перед самой революцией было множество открыток, посвященных церковным праздникам, а наверняка они же печатались в первый год советской власти, продолжали
были
печататься.
Были ли они в ходу, да?
Были ли они в ходу, какая там была орфография, были ли они вовсе, может, их и не было. Вот это, конечно, интересно, там какой-нибудь 19-й год или 20-й с Рождеством Христовым.
Нет, мне таких не приходилось видеть.
Надо поспрашивать, есть же союз филокартистов?
Есть, я как-то
такой
к ним обращался.
Довольно действующий.
У меня супруга, которая занимается историей 20-х годов, очень долго искала, ей где-то когда-то попалась, но она не смогла тогда купить, открытка с первым московским крематорием, это как раз по ее предмету изучения очень хорошо совпадало. Потом мы долго искали эту открытку, она в разных видах издавалась небольшим тиражом, и я как раз обращался к этим ребятам. Они слышали про нее, но не могли подсказать, где найти. Но потом она нашлась, вот буквально днями назад она нашлась. Может быть, правда, к ним стоит обратиться. У них есть точки на вернисаже в Московском, в Измайлово. Может быть, они что-нибудь подскажут. Это интересная тема.
Ну, конечно, это очень интересно. Но вот, возвращаясь к монастырским открыткам, тут еще есть вот такой вот интересный момент. Эти открытки иногда, ну, скажем так, авторские. Например, был ныне прославленный в лике святых схиигумен Савва Остапенко, насельник Псково-Печерского монастыря. У него было много духовных чад, он очень был почитаемым человеком.
Есть фотография с голубями Саввы.
У нас вот в музее фотографии с игумена Саввы с голубями нет, у нас фотография с голубями тоже очень такое распространенное изображение, традиционная Амфилохия Почаевского. Вот. А вот с игумена Саввы у нас есть открытка из Псково-Печерского монастыря. Это открыточка «Христос воскресе», несколько меньшего формата, чем обычная почтовая открытка. Но интересно, что поздравление от схиигумена Саввы на ней не написано от руки, а оно было написано уже на том макете, с которого делалась вот эта фотография. То есть, очевидно,
на обороте, получается,
нет,
да?
Нет, на лицевой стороне. Ого. На лицевой стороне, то есть очевидно, что с тем, чтобы это было размножено в каком-то количестве и роздано богомольцам. Вот. И текст там такой. На лицевой стороне, повторюсь, текст отфотографирован. От избытка пасхальной радости поздравляю вас с прописной буквы, с светлым Христовым воскресением. Примите мои наилучшие благопожелания. Пусть Христос пошлет вам доброго здравия и благополучия. Воистину Христос воскресе. С любовью во Христе. Молитвенно с вами пребывающий ваш богомолец схиигумен Савва. Пасха Христова, 75-й год.
Ну, кстати, он, по-моему, официально не прославлен или местночтимый. Вот я что-то не помню, чтобы его всецерковно прославляли.
Да? А мне казалось, что прославлен. Ну, я могу ошибаться.
Я не уверена.
Ну, просто там почитание очень большое.
Ну,
его, да,
почитался он уже и при жизни, очень его почитали, но... Но вот такой вот с уже отпечатанным текстом от конкретного человека, это у нас единственный такой экземпляр.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что сегодня у нас программа совместная с Музеем-исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». И в гостях Ксения Сергазина, кандидат исторических наук, доцент Центра изучения религии РГГУ.
Вообще поздравительные открытки, да, открытки с Рождеством Христовым, открытки с Пасхой, они составляют, ну, естественно, большую часть нашего собрания. Все их видели, эти самодельные открытки, кто-то наверняка держал в руках. Это, как правило, или перефотографированные дореволюционные открытки, или с нового макета, сделанные уже в советское время, но они просто различаются орфографией. Если дореволюционная открытка, дореволюционный макет — это «Христос воскресе» с ером после Христос после «С», вот, то новые, конечно, лишены вот этих вот признаков старой орфографии. Но помимо вот этих поздравительных открыток, мы, кстати, в музее обычно устраиваем такие маленькие временные экспозиции к праздникам с участием в том числе вот этих открыток. Есть еще такой ныне ушедший совершенно жанр открыток. Это открытки-квитанты. Открытки-квитанции из монастырей. У нас такие есть как раз тоже из Троице-Сергиевой лавры.
Они на другой бумаге?
Нет, они тоже сделаны плотненькие. Фотографическим способом, вот, но просто они служат квитанциями. Это открытки о том, что приняты деньги и записаны имена в поминании. Вот, например, есть квитанции, несколько квитанций у нас из таких, из Троице-Сергиевой лавры. Как правило, там на лицевой стороне изображение самой лавры, преподобного Сергия, иногда явление Божьей Матери преподобному Сергию. И вот на обороте записываются имена, иногда записывается сумма пожертвования и дата.
И они черно-белые или
они,
цветные?
Нет, они черно-белые, да. Они, конечно, попроще, чем, например, поздравительные открытки. Но вот один из первых у нас экспонатов был квитанция с изображением явления Божьей Матери преподобному Сергию. 100 рублей. Поминовение на 10 лет. Это довольно серьезная сумма. Я спросила дарительницу, почему так много, а она в ответ сказала, что на вечное поминовение де запрещали записывать в то время, кто запрещал, я не знаю, думаю, что и она тоже, наверное, не знает, но вот де запрещали записывать, это 82-го года квитанция.
Ну, то есть это месячная зарплата, да, была по цене?
Ну, да. Да, фактически чуть больше, чуть меньше. И если где писали поминовение на 10 лет об упокоении, то это означало вечное поминовение.
Все понимали.
Да.
Поэтому
да.
Как 10 лет без права переписки.
Поэтому, да, ну, поэтому вот так дорого. Но с другой стороны, вот у нас есть...
Интересно, как это, вот опять же, как это вечное поминовение было реализовано? Понятно, что за долгие годы в незакрывавшемся храме скапливалось огромное количество вот этих помянничков, где были записаны имена, которые, по идее, за каждой литургией должны быть прочитаны, или я не знаю, как у них там тогда это предполагалось, вынимались ли частицы или не вынимались, но это же очень большая работа, то есть взять вот все вот эти вот десятки... Ну,
возможно, просто молящимся раздавались?
Возможно, раздавались молящимся, читать. Потому что алтарников, вот как сейчас раздают алтарникам читать, да, такого количества не было. Возможно, это были монахини учиненные, которые при старых храмах обычно были алтарницы пожилые, старушки, которые там ходили, помогали за богослужением и читали вот эти помянички.
Ну, вот я вспоминаю сейчас... чьи-то мемуары или чьё-то интервью о посещении Печор в советское время, молодой человек приезжает и говорит, мне тут же дали читать помянники.
Вот, вот.
То есть приезжает...
Я тоже что-то такое помню.
Приезжает богомолец, приезжает паломник, и если он хоть немного церковный человек, ему тут же вот дают...
Я, кстати, знала одну старушку, которая училась читать. Вот так на помянниках. Она смотрела за священником, который читает имена, и так выучилась читать. А так у нее был один или два класса школы, и она вот
и
только,
она
только в алтаре она выучилась читать, да. Потом она уже смогла сама.
Удивительно.
Но с она тем, какого-то 20-х каких-то годов, не очень пожилая.
А где? Это вот
это всё, Подмосковье.
Подмосковье, все вот это щелковское направление, надо там. Же. Да, ну, доживали старушки.
Вот, возвращаясь к вечному поминовению, что где нельзя было записывать, при этом у нас есть квитанции тоже фотографические из Печор, и там принято, там так записано, навечено поминовение. То есть там принимали. Может быть, это был какой-то именно в начале 80-х годов какой-то был циркуляр уполномоченного, чтобы не принимать. Ну, во всяком случае...
Вот. А скажи, на этих квитанциях там тираж есть какой-то? Сколько их вообще печатали?
Нет, это кустарные, конечно, квитанции. Там тиража нету. Самая такая... почтенная, что ли, квитанция, изготовленная самым почтенным образом. Вот у нас из Троиц-Сергиевой лавры тоже с изображениями Троицкого и Успенского соборов, иконы преподобного Сергия. И на лицевой стороне там отфотографированный текст. Настоящим Троица-Сергиева лавра вам сообщает, что посланные вами на лавру деньги получены, за что вам выражаем благодарность. Сообщенные вами имена записаны в Лаврский синодик для поминовения. Посылаем вам от Святой Лавры Божие благословение по молитвам Царицы Небесной и нашего покровителя преподобного Сергия. По благословению отца-наместника отвечает канцелярия Лавры. Дата вписана от руки 10 мая 1972 года. И на обороте тоже по пометке от руки записаны на поминовение о упокоении на 10 лет роман «Матрона» записывала Белова 10 мая 1972 года. Московская область, город Загорск, Лавра, канцелярия.
А почтовых штампов нет при этом? То есть был конверт?
Нет, очевидно, что был конверт. Да, вот, кстати, хорошо, что ты сказала о конвертах. Очевидно, что поздравительные открытки... некоторые с Рождеством Христовым и с Пасхой не просто вручались из рук в руки, хотя и это тоже присутствовало, но пересылались почтой. То есть видно, что человек, который поздравляет своего адресата, он находится где-то далеко. Ну, ясно, что пересылались они, как правило,
в закрытом виде,
в конвертах.
В тему, это не совсем открытка, вернее, совсем не открытка, тут мне на одной выставке попался талон на просфору, вот бы нам такой заиметь в коллекцию музея.
Я помню, в Дивееве такие раздавали в 90-е.
А это 80-е годы, ранние 80-е.
Мне кто-то рассказывал о жетонах.
Это жетон, да, это я, наверное, рассказывал.
Да?
Жетон из Спас-Преображенского собора Ленинграда происходит. Мне рассказали, как это работало. То есть ты приходишь, пишешь записку заказную, отдаешь, тебе говорят, просфорой. Ты говоришь, просфорой, платишь больше, естественно. И тебе дают этот жетончик, который ты после богослужения... стоит человек с корзинкой с просфорками, отдаешь ему жетон, он тебе дает просфору.
Да, да, у деревьев это были бумажки.
А, вот, а это жетон, такой, как жетон на метро, прям хорошо сделанный, алюминиевый, кто помнит.
Ну, ровно так, да, это было отдельное место, куда ты приходишь, платишь, там получаешь эту бумажку, и потом после службы получаешь просфору. Это был 96-й, по-моему, вполне, я застал.
А сейчас уже такого нету.
Может, где-то есть, кто его знает.
Не знаю. Ну, в некоторых храмах действительно дают просфоры только тем, кто заказывал упоминания, не всем.
Ну, это, в общем, так, как обычно и было. Это в Греции. В Греции можно прийти в булочную и купить там просфорку, и потом отдать ее запиской в алтарь.
Ну, мы же все время кого-то упоминаем за богослужение.
Да, ну просто...
Но если ты не оплатил, то тебе не дадут.
Нет, просто просфору не дадут. А да. Вообще изначально по задумке, вот как в Греции, например...
Ну, вы должны были, естественно, приходить со своим приглашением.
Да, конечно.
Ну, это, как я понимаю, вообще как в ранней церкви. Там же тоже хлеб приносили.
Ну, в ранней церкви, уж мы там на секунду отвлеклись от основной темы, в ранней церкви, откуда у нас, собственно, частицы-то эти возникли, которые вынимает священник? Это все память о том, что когда-то были не частицы, а когда-то были вот эти просфоры, и литургия совершалась на множестве просфор, множестве агнцев, которые там каждый принес за себя, там, за кого-то близких, их расставляли на престоле, они, естественно, тоже участвовали в приложении, и, соответственно, потом уже, когда агнцев стало слишком много, уже стали вот просто частицы вынимать. А так вот каждый приносит просфору, да. Да, отсюда, вот, собственно, эта сильно уже переработанная история в итоге к нам пришла жетоном.
Да, конечно, тоже очень какие-то интересные практики, которые или уходят, или уже совсем ушли, а мы даже как-то их и не успели отметить, что ли? Потому что, ну, я вот, например, плохо помню, как там с 80-е годы обстояло с просфорами.
Естественно, там, я тоже.
Бабушка давала, как она говорила, просвирку, и все.
Вот. Я-то помню, как ходили, я не знаю, сейчас ходят, нет, как ходили во время Херувимской или где-то там плюс-минус.
Монетки собирать?
С тарелочкой, да.
Да, я тоже ходили, помню, конечно. Да, да, да.
Ну,
да.
По-моему, еще сейчас кое-где ходят.
Ну, мне так один священник рассказывал, что, я, говорит, он заменял другого, стою, там как-то это во время «Отче наш» было. И я стою, там «Отче наш», не привык, что так. Говорит, батюшка, алтарник подходит, что же вы стоите? Говорит, а что я должен делать? Да идемте скорее благословлять. Говорит, кого благословлять? Скорее, быстрее. Ну ладно, говорит, иду благословлять. Говорит, крест с престола берите. Говорит, зачем? Крестом благословлять будете? Оказывается, там стоят старушки с подносом, их надо крестом специально благословить, чтобы они шли, собирали.
Да, какой-то был важный момент, правда.
Mm. Ну да, вот это я тоже помню, вот, а жетонов не помню.
Друзья, напомним, что это программа «Светлый вечер» на Светлом радио, и она сегодня совместная с музеем-исследовательским центром «Советский союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова, директор музея, я Алексей Пичугин, и с нами сегодня Ксения Сергазина, кандидат исторических наук и доцент Центра изучения религии РГГУ. Мы через минуту вернемся.
«Светлый вечер» на радио «Вера».